Время 16:30, и сегодня у нас со смещением начинается прямой эфир именно в этот момент. И сегодня вы услышите Александра Потиевского. Как мы написали на нашем сайте ведорадио.фм, этого человека вы уже слышали на Ведорадио, но это было давненько, так можно сказать, но у нас все сохраняется в архиве, и вы могли по ссылке, указанной нами недавно, переслушать то, что уже проходило в эфире Ведорадио, но именно сегодня мы рассмотрим уже совершенно новую тему, но об этом наверняка скажет сам Александр, с которым я связываюсь, как и раньше, по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте все слушатели Ведорадио.
Мы рады вас слышать снова в эфире Ведорадио. И, как у нас написано, сегодня тема, как называется? Давайте вы сами ее озаглавите. Название дадите.
Тема называется «Как получать откровение» или «Почему мы не понимаем друг друга».
Угу.
Такая пугающая, наверное, для некоторых.
Да, пожалуйста.
Какому-то названию.
У меня сразу возникает такая мысль, в чем же связь? Вот откровение и непонимание. Наверное, от вас мы сегодня как раз и узнаем, в чем связь.
Давайте тогда потихонечку начнем.
Давайте.
Вообще, собственно, с этого вопроса и стоит начать. А что такое вообще понимать друг друга? Когда мы можем сказать, что мы друг друга действительно поняли? Наверняка у каждого бывали такие моменты в жизни, когда вот... Вот что-то такое важное я почувствовал, вот прямо вот сердце зацепило, что называется. И вот, ну, вот откровение. И хочется этим поделиться, и говоришь человеку, послушай, я такое понял. И рассказываешь ему, и по глазам видишь, что он нет контакта.
Не трогает.
Не трогает абсолютно. А бывает наоборот, он тебе говорит что-то прямо, слушай, вот прямо у него глаза горят, вот он... Весь вдохновленный такой говорит, для меня это так важно, вот я такое, вот я наконец-то это понял. Я слышу его, ну, то есть я его слушаю, но я понимаю, что не слышу, потому что меня это не трогает, то, о чем он говорит, вот не цепляет. Я понимаю, что для него это важно, но для меня нет. Для меня, ну не могу я сказать, что вот так же это значимо и интересно, как для него. То есть вот традиционно, ну достаточно частая ситуация, и она на самых разных уровнях бывает. То есть этот семинар, он, эти лекции, они как бы такие, два дна у них, если так можно выразиться, двойное дно. И одно это чисто прикладной, практический аспект. То есть что делать, как повысить свою способность слышать друг друга. Не слушать, а именно слышать, понимать, что же другой человек хочет донести до меня. А второе дно – это уже для тех, кто интересуется духовной жизнью, кто ищет так или иначе Бога. Потому что вот на этом пути возможны подмены, ошибки. Я могу думать, что я что-то понял, что я получил откровение, но проходит время и понимаю, что нет, это просто очередная порция информации, не более того. И вот как отличить их одно от другого, вот в этом стоит разобраться. Я скажу, почему я сам этой темой занялся. Потому что был у меня такой опыт в жизни, когда достаточно долгое время я был убежден, что у меня все хорошо, я гармонично развиваюсь, что у меня приходят вот те самые откровения, которых заявлено в названии семинара. А потом вдруг оказалось, что нет, долгое время я... Ну, просто жил разнообразно, достаточно интересно, насыщенной жизнью, но это не было движением вверх, вперед, это просто было движение по кругу. И вот, собственно, этот опыт, он заставил меня углубиться в эту тему и начать разбираться, чем же, собственно, истинное откровение, действительный прогресс движения вперед отличается от просто богатой событиями и происшествиями жизни. Вот... Собственно, из этого и будем исходить. Итак, сегодня мы поговорим о том, что такое реальность, что такое иллюзия, что такое откровение и что может под откровение притворяться, то есть что может изображать откровением, но не являться таковым по сути. То есть, я думаю, многие видели этот фильм «Матрица». Да? Олеся, вы у нас сегодня опять отдуваетесь за всю
аудиторию. Я даже могу сразу за всех сказать, что 95%, наверное, видели. Понимаю, о чем речь.
Да. И там все так ярко, красочно, спецэффекты, это здорово. Но то же самое происходит в нашей повседневной жизни. То есть, что такое матрица? В чем сюжет фильма? Очень просто. Есть вещь, которая реально существует, да? И есть то, что мы воспринимаем. И фокус в том, что, во-первых, то, что мы воспринимаем, отличается от того, что реально существует. А во-вторых, люди воспринимают происходящее по-разному. На семинарах таких научных, когда мы встречаемся с людьми, знаете, есть такая известная картинка, там черными и белыми мазками нарисована, в общем, кто-то видит на этой картинке девушку, кто-то бабушку.
А, да,
ну,
да,
такие
да.
Двойные картинки, известные. Они разные бывают, но это одна из самых известных. И вот сколько мы не проводили этот эксперимент, все равно в аудитории оказываются люди, которые видят только что-то одно. То есть в картинке можно увидеть два изображения. Можно и бабушку, и девушку. А есть люди, которые видят только что-то одно. И фокус в том, что с помощью других людей, которые видят по-другому, не так, как мы можем увидеть в этой картинке то, что недоступно нашему зрению, нашему восприятию, точнее говоря. Мы можем расширить свое восприятие происходящего. То есть, благодаря взаимодействию друг с другом, если мы соглашаемся, я сейчас закидываю такую удочку, да, как бы на весь этот семинар, то есть, если я соглашаюсь, что другой человек видит что-то не так, как я, и это тоже правильно, то это открывает для меня возможность открыть новую грань мира, новую грань реальности. То есть, причем, что самое интересное, ни бабушка, ни девушка на этой картинке реальностью не являются. Олеся, что в этой картинке реальность?
Черно-белые линии, вернее, черные линии, наверное, на белом...
Да, черные и белые линии, совершенно верно, и все. Все остальное – это наше восприятие. И вот обычно на этом уровне заканчивается современная психология, то есть ее восприятие. Констатация факта, что вот есть разные восприятия, и их можно помирить между собой, можно обогреться таким образом, ну и в общем-то и все. Но для нас это лишь указание, да, это намек, что существует скрытая от большинства людей реальность, и наша задача – научиться находить ее и, по сути, жить в ней. И вот сейчас мы сделаем маленькое отступление в ведическую философию. Там утверждается, что существует два принципиально разных способа получения информации, получения знания. И один из них даст нам знание о реальности, а второй – иллюзорное знание. И в зависимости от того, какой способ восприятия мира, как мы будем смотреть на мир, мы выберем, мы будем либо все глубже погружаться в иллюзию, либо открывать для себя истинную, настоящую реальность.
Это как две таблетки в той же матрице, похоже.
Что-то в этом духе. Вот куда захочешь, дело абсолютно добровольное. У меня нет цели сказать, что вот это хорошо, вот это плохо. Просто результаты разные. Да? Колхоз – дело добровольное. Кто что хочет, тот то и выберет. Если человек хочет оставаться, быть обычным человеком – замечательно, все нормально, никаких претензий. Можно прожить замечательную, хорошую жизнь, оставить след в истории. Но если хочется чего-то большего, то придется выбрать. Тут фокус в том, что или-или. Да? Или красная таблетка, или синяя таблетка. Не получится и ту, и другую вместе, и что-то среднее выбрать. Я или в одном направлении развиваюсь, или в другом. Вот чтобы понять, чем эти два способа восприятия мира отличаются, можно такой пример привести. Смотрите, то есть как устроен человек с точки зрения вет. Вот мне не хватает доски, на которой можно было бы сейчас рисовать. Да? Но представьте себе такую несколько кругов концентрических, да, кружностей, которые вот одна в другую вписаны. И что в самом центре? Олеся, что у нас в самом центре? Что является сутью человека?
Сутью человека?
Да, но... самое главное в человеке – это…
Ну, вообще, душа, наверное, но…
Ну да, совершенно да? верно. Это она самая и есть. Есть. Это душа.
Хорошо, я почему-то вот засомневалась, что вы об этом…
Да. Нет, все нормально, душа. И вокруг этой души несколько оболочек. Это разум. Это ум, это чувство. Такая матрешка получается. И человек общается с окружающим миром и с другими людьми либо на уровне души, либо душа с душой говорит, от сердца к сердцу, либо с ума, разума или чувств. То есть вот два принципиальных разных момента. Либо раскрывает сердце навстречу другому человеку. И вот, знаете, единение сердец. Был такой опыт? Наверняка у каждого из наших слушателей, когда вдруг чувствуешь, что тебя человек действительно понимает. Когда вот все. Это очень интересное состояние, когда вот такое ощущение, что вот я, он, и вокруг нас такая как бы кокон, да, весь мир, он отгорожен от нас, вот только мы вдвоем сейчас общаемся, тесное такое общение, очень интересное, время незаметно, никто не мешает.
В такие моменты можно даже не общаться, а просто даже вдвоем помолчать хорошо, бывает же такое.
Слова не нужны, но тем не менее обмен, он очень интенсивный.
Да, да, это
как-то чувствуется. Как-то не странно. Либо другая ситуация. Мы говорим, мы много слов, мы понимаем. Да-да-да-да-да, я тебя понимаю. Вот что ты имеешь в виду. Ага, как интересно. Но при этом вот такой глубины нет.
Это, наверное, разница на уровне ума что-то происходит.
Разум, ум, чувство, неважно, не душа. Вот либо душа, либо все остальное. Вот в чем фокус. Так вот, чтобы понять, в чем разница между этими двумя способами общения, восприятия, есть такой пример хороший. Вот смотрите, с помощью разума, чувств или ума мы можем много получить информации об окружающем мире. Например, да, вот возьмем шахматную фигурку, конь. Да? Представляете себе?
Так,
шахматная фигурка коня. Угу. С помощью разума, ума и чувств мы можем получить они очень много информации. Например, мы можем выяснить, из какого материала она сделана, измерить точный размер, вес, плотность, теплоемкость, теплопроводность, электрическое сопротивление, попробовать ее на разрыв. Там, в общем, мы действительно очень много узнаем об этой фигурке.
Да? Угу.
Фигурки... Что-что?
Черный или белый цвет.
Черный или белый, да, там размер, материал, из которого она сделана. Но есть один нюанс. С помощью этой информации я никогда не смогу понять суть этого, предназначение этого предмета. Потому что суть, да, предназначение этой фигурки – ходить буквой «Г» по шахматной доске.
Да, если кто-то не объяснит, то так не поймешь.
Совершенно верно. То есть вот из этой всей огромной информации, плотность, вес, размер и так далее, она важна? Ну, с одной стороны, вроде бы как важна, но только в том случае, если я не понимаю ее предназначение. А если я знаю, что эта фигурка, она должна ходить буквой «Г» по шахматной доске? Олесь, скажите, важно, из какого материала она сделана?
Вот, может быть, даже у меня есть такое подозрение, что некоторые шахматисты даже не углубляются в то, такие успешные шахматисты не углубляются, из какого материала сделаны там эти слоны.
Материал, размер, форма, строго говоря, даже цвет не важен, потому что белый и черный – это условно, может быть, зеленый и оранжевый.
Да, действительно. Да?
Они должны просто отличаться. Вот есть важное, есть второстепенное. Так вот, откровение – это когда я понимаю, что важно. А все остальное, да, это когда просто интересно, много информации. Мы можем тут два термина ввести таких. Есть, на санскрите, чтобы не путаться в этих двух способах восприятия мира, это шабда, откровение, от слова услышать, потому что это я не могу сам догадаться о предназначении этой шахматной фигурки. Как сказал один человек, о чем мне знать ее предназначение? Я ее понял, как она сделана, я ее растиражирую и продавать буду.
Ну, так.
Откровение так не получишь. Откровение мне может дать только тот, кто уже знает. Из того, что я получаю через разум, ум или чувство, никаким образом откровение не приходит, не рождается. Оно только от души к душе. Так вот, шабда – это от глагольного корня «слушать». То есть услышать от кого-то откровение, от того, кто уже его получил и может со мной им поделиться. А все остальное – это пратьякша. То есть чувство, вот чувственный, эмпирический опыт, то есть можно такими терминами пользоваться, да? Откровение и эмпирический опыт. Ну вот, кому как больше нравится, без разницы. Так вот, в зависимости от того, что я ищу в жизни, откровение, да, понимание сути происходящего, то, что по-настоящему важно в моей жизни, или просто информация о том, что со мной происходит, будут разные результаты. То есть, смотрите, вот так же, как с шахматной фигуркой, да, разум, ум и чувства дают мне информацию о том, как жить. Понимаете, да? То есть, какими событиями наполнять свою жизнь, как общаться с людьми, как говорить, режим дня, режим питания, мое предназначение, гороскопы и все остальное. Вот это все как жить. А душа, шабда, откровение – это то, для чего жить. И это совершенно разные вещи. Если у меня есть для чего жить, у меня появляется свобода. Я могу выбирать, как мне жить. Но если этого понимания для чего нет, ну, я очень скован. То есть это один из признаков, который сразу можно где-то себе пометить. Да? Это очень важный момент диагностический, по которому мы можем ориентироваться, двигаюсь ли я в сторону реальности или в сторону иллюзии. Это степень свободы. Чем ближе к реальности, тем больше свободы. Да? Если я не знаю предназначение шахматной фигурки, максимум, что я могу сделать, я могу ее тиражировать, действительно. Я могу воспроизводить ее снова и снова и снова, но с очень небольшими вариациями. Потому что я не знаю, а вдруг что-то, изменю что-то, а это вот окажется критически важным, и все испортится. Да? Но если я знаю для чего, безграничная свобода. Цвет, размер, форма, плотность, все, все, я могу свободно с этим, это творчество начинается. И это к моей жизни относится. Понимание того, для чего жить, дает мне возможность выбирать, чему посвятить свое время. Следовать, даже следовать или не следовать своему предназначению. Обращать или не обращать внимание на астрологический прогноз. Простите, страшную вещь скажу, даже соблюдать или не соблюдать правила аюрведы. Заранее прошу прощения. Не страшно, можно?
Да, да.
Вот. То есть, очень важно, чем ближе к реальности, тем больше свободы. Вот. То есть разница в жизни, еще один такой пример, образное сравнение, разница между жизнью на основе откровения и на основе иллюзии, это разница между настоящим деревом и его отражением в воде. Смотрите, если мы в жизни, если мы ищем, хотим найти реальное дерево, то благодаря этому мы можем получить огромное количество разных бонусов. Да? То есть что дерево может дать человеку?
Что дать человеку? Тень, например, плоды.
Тень, жаркий полдень. Да, а что еще?
Плоды какие-то, если это плоды. Такое хорошее, благостное дерево. А, и древесину, там.
Дрова сразу начались. Листья целебные, кора, может быть, да?
Да,
в конце концов,
всего.
Дрова, доски, да, тоже все это может быть.
Птички, которые прилетают на это дерево.
Да, масса вариантов. Свобода, чувствуете, да? Очень много возможностей.
Да.
Если мы выбираем отражение дерева, но думаем, что вот это все найдем, то что мы получим?
Просто иллюзорная
Ничего
картинка.
Ничего не получим. Да, это просто картинка, это обманка. Да. К сожалению, плохая новость, она заключается в том, что большинство людей, они в жизни выбирают именно отражение, да, пустышку, иллюзию. Вот. Но надеются получить что-то настоящее. То есть каждый человек, в принципе, надеется на настоящую любовь, на самореализацию, на смысл, да, на предназначение. Но если выбирают иллюзию, да, то это вот получается карьера, деньги, статус какой-то, да, власть. Это все здорово, поймите правильно. Само по себе это неплохо. Если это плюс к смыслу. Но если это вместо смысла, то люди чувствуют себя обманутыми. Да? И из-за этого приходится потом обращаться к психологам, к психотерапевтам, психоаналитикам и так далее и тому подобное. Понятно вот этот момент, да, что вот разница между откровением и иллюзией.
Да, мне понятно, и я вот как раз пользуюсь этим словом, понятно или непонятно, обращу внимание наших слушателей, что если им все-таки что-то не ясно, или что-то хотят они уточнить, потому что уже было сказано, можно писать нам на эфир собачка, нет, не туда, просто на vedaradio.fm, на наш сайт, в комментарии к записи о сегодняшнем эфире, а еще лучше звонить по нашему скайпу, логин которого просто vedaradio. Да, мы продолжаем наше общение.
Итак, еще раз очень важный момент, да, две вот принципиально важные вещи, которые мы проговорили. То есть первое, что есть реальность и иллюзия, да, при этом бесконечное количество способов восприятия иллюзии, то есть там кто видит бабушку, кто видит девушку, не принципиально, это к реальности просто не имеет никакого отношения. И отличаются они, помимо всего прочего, степенью свободы, да, вот это ощущение смысла. Понимание зачем, ощущение важности происходящего дает человеку возможность для творчества. Вот. Важно не ошибиться, потому что в зависимости от того, что человек выбирает в жизни, к чему стремится, он получит принципиально разные результаты. Мы сейчас об этом более подробно поговорим. Итак, задача на сегодня такая. Научиться в самом себе замечать, каким способом восприятия мира я пользуюсь, и научиться замечать это в окружающих. То есть сейчас мы такой пройдем путь от протягших шабди, да, то есть от иллюзии к реальности. и увидим одну интересную вещь, немножко забегая вперед скажу, что, чтобы не сложилось такого ощущения, что вот жизнь на основе души это хорошо, а жизнь на основе чувств, ума или разума это плохо. Нет. Чувство, ум, разум это очень хорошая штука, если они плюс к душе. Да? А вот если вместо души, вот тогда будут проблемы, конечно. Итак, значит, чувство, ум и разум. Ну, чувство и ум традиционно ведической философии объединяет в одну систему. И распознать, что человек в восприятии мира пользуется именно ею, очень просто. Когда человек живет на основе ума, он получает один очень интересный бонус. Он получит и минусы, о которых мы скажем чуть больше, но он получает классный бонус такой, очень мощный. Он получает огромное чувство уверенности в своей правоте. То есть есть четкий признак, по которому можно понять, что человек живет на основе ума. И формулируется он вот, это мантра такая, да, которую человек вслух не произносит, но он, она прямо вот, вот звучит в нем. На лице у него, знаете, написано «Я точно знаю, что вот это так». То есть я знаю, как правильно. Вот. Видели таких людей? Знаете, вот они, знаете, такими афоризмами изъясняются. Вот сахар белый. Ну, кто с этим будет спорить? Да?
Ну, вот железная логика. Ага. Железная логика.
Железная логика, абсолютно непрошибаемая. Вот. И они все время так. И они, причем дело даже не в том, прав человек или нет. Он внутри себя чувствует правым. И поэтому он чувствует, что имею право вот говорить. Был, знаете, в советские времена такой мультик там, про зайца, который очень любил давать советы. И у этого зайца мантра такая была, когда его, он какую-нибудь ну, чушь очередную начинал нести, у него спрашивали, вы думаете? На что он с огромным опломбом отвечал, мы не думаете, мы знаете. Mm-hmm. И вот это ощущение, понимаете, да, о чем идет речь? Что это за эмоция такая, вот эмоция уверенности. Да, я знаю, как правильно. Олесь, как вы думаете, легко или тяжело жить с такими людьми рядом?
Да нет, наверное, знаете, мне так подумалось, что, может быть, вначале кажется, что легко, потому что кажется, что этот человек все знает, на все вопросы у него есть ответы, но потом, когда выясняется, что это на самом деле далеко от реальности, то потом уже тяжело, потому что он вводит нас в заблуждение какое-то.
Это, ну, вы сразу так, такие глубокие вещи, прямо классно, ага. Вот. А вы представляете еще вот на уровне эмоций, да? Вы приходите с человеком, и вот, знаете, бывают ситуации, когда я не прав, но просто хочется, чтобы вы пожалели. Знаете, это бывает когда-нибудь такое? Ну,
да.
Сам понимаю, что глупость какую-то сделал, да? Вот. И хочется, прости, а, чего ты? Ну, да? Но этот человек, он не может. Он прощает не может, потому что он просто прав. И эта правота дает ему возможность рубить с плеча, на отмаш просто. Он не может жалеть, он бьет. У него все слова очень тяжелые, они заряжены вот этой вот уверенностью. Сам виноват, в следующий раз будешь думать. Да? А кто ж вот, кто вот виноват, что ты такую глупость сделал? Вот. И на сочувствие надеяться очень сложно. Понимаете, да, чем это неприятно?
Да, да.
Угу. То есть бывали, знаете, такие, понимаете, да, о ком идет речь, что это за люди?
Да, да.
Причем с возрастом это обычно как бы прогрессирует. То есть это, знаете, вот очень легко заметить, когда люди в возрасте, они телевизор смотрят. Вот. Они комментируют происходящее. Что у них? Правительство, да, губернатор, президент, вообще власть, окружающие люди. Ну вот, и они всех судят. То есть они всем выносят такие суждения сразу. Вот помните эту фразу из фильма «Брат» или какой там, да? Вот были люди, как люди, вдруг все стали дебилы. Ну, подразумевается, что один я умный остался. Uh-huh. Вот. И это признак того, что человек воспринимает мир через ум. То есть информация, она как бы пытается, знание пытается пробиться его, к его душе, но искажается вот через этот барьер, через этот фильтр, через эту оболочку ума. И до души просто не доходит. Поэтому даже хочется поделиться с этим человеком, хочется сказать ему о своих чувствах, о своей боли. Он не воспринимает в принципе. Ум не дает возможность делиться. То есть это такая, знаете, барьер, он человек не выразить ничего не может, он не принять ничего. То есть сердце заблокировано, панцирь такой очень жесткий, каменный просто на сердце. Вот.
Душевности не хватает такому человеку, можно сказать.
А ему душевность не нужна, потому что он ее променял на вот это вот на ощущение, на иллюзию правоты, уверенности. Да? Он выбрал не то. То есть или уверенность вот это, да, в своей правоте, или душевность. Потому что душевность, да, я говорю с другим человеком, и я понимаю, что он по-своему прав. Что как бы его есть за что любить, даже несмотря на все его ошибки, неправоту и так далее. Вот. Но это полностью противоположно. Вот это сострадание, по сути дела, милосердие, оно полностью противоположно тому, что чувствует этот человек. Вот этой уверенности в себе, уверенности в своей правоте. Он судья, понимаете? Он не... ну, не друг, не добрый человек, он судья. Он просто знает, как правильно. Это ум. Он такой, он страшный в этом смысле. Поэтому очень важно научиться замечать это в себе. Есть такой интересный признак, который в Ведах упоминается как знак того, что человек развивается вообще духовно, что он движется в правильном направлении. Говорится, что отношения у человека с окружающими людьми должны улучшаться. Так вот, ум, он не дает улучшаться отношениям. Потому что человек, он закостенел в своей правоте. Все. Он не может измениться. Поэтому отношения не улучшаются. Вот. И если я понимаю, что я вот уже несколько лет, там, к примеру, духовной практикой занимаюсь, а у меня с близкими, к примеру, людьми отношения лучше не стали, ну, по крайней мере, я к ним не стал лучше относиться. Скорее всего, я в иллюзии. Я продолжаю оставаться на том же уровне. То есть у меня знаний много, но они делают меня лишь все более гордым, все более заносчивым, более суровым.
То есть, как говорят, отношения дороже истины должны быть все-таки.
Вот это нужно еще правильно понять, эту фразу, безусловно. Но вот в этом смысле, о котором мы сейчас говорим, да, это так и есть. Угу. Вот. И еще один признак, по которому можно распознать человека, который попадает в просак из-за иллюзии, да, находясь на уровне ума, это когда он в новой ситуации пытается действовать по-старому. Понимаете? А почему? Потому что он не стремится понять, а что изменилось. Вот. Он не хочет понять, что происходит в реальности. Он просто знает, что надо делать. Ну, у меня был пример такой знакомый, это когда была перестройка, кризис, в развал Советского Союза, вот те еще времена, людям перестали, ну, предприятия очень многие обанкротились, да, людям перестали платить зарплату. Один мой знакомый, он полгода ходил на работу, хотя им сказали, ребята, денег нет и не будет в принципе, да, вот. Но он знал, что каждое утро я должен ходить на работу. И все, у него не было других вариантов поведения. В семьях то же самое бывает. Я понимаю, что у нас в семье отношения ухудшаются, что мы все чаще и чаще ссоримся, что та, ну, близость, которая раньше была, куда-то испаряется с женой, с мужем, с детьми, с родственниками, с друзьями. Но я продолжаю вести себя так же, как раньше. Я прихожу и ругаюсь, я прихожу в скандал, я требую, даю советы. Я не могу измениться. И это прямой путь к трагедии в конечном счете. Вместо того, чтобы получить любовь, тепло, заботу и внимание, я получаю разводы, скандалы. В общем, и это ум. То есть то, о чем мы говорим, это не такая безобидная штука, это не теория, это то, что происходит в нашей повседневной жизни. Понятно это?
Да, понятно.
Пока нормально, да?
Угу.
Хорошо. И как же это преодолеть? Да? Задача минимум — это подняться на уровень разума. Это еще не откровение. Но это опыт. Если человек вот с уровня ума со ступенечки, да, ума на поднимается на ступеньку на более высокую уровень разума, он получает очень интересный опыт. Он понимает, что, то, что реальность, она глубже, чем я привык о ней думать. Что жизнь, она вообще богаче, чем я вижу. И как бы проблема не в жизни, это я просто чего-то не понимаю или не замечаю. Был у меня один интересный такой опыт. Я присутствовал на консультации. Женщина-тренер, прекрасный специалист-коуч. Да, то есть она помогает людям ставить цели и достигать их. И на консультации задача какая? Человеку нужно, нужно принять выбор, нужно сделать выбор. Принять предложение перейти на новую работу или остаться на прежней. И человек, он говорит, ну что, хорошая работа, много денег, как бы, да, там, социальный пакет такой мощный, золотой парашют. В общем, ну, по всем параметрам надо брать. Да, таких предложений может больше не будет. Надо соглашаться. Она говорит, подожди, не торопись. Да? То есть я понимаю, по всем параметрам, вот с точки зрения общества, да, вот любой человек скажет, конечно, за такие деньги однозначно надо держаться. Вот. Но давай я тебе один вопрос предложу. Да? А вот если мы сейчас эту вот ситуацию в сторонку оставляем, деньги, там, власть, карьера, и социальные бонусы и все остальное, да? Вот, а чего ты хочешь на самом деле? Да? Вот с точки зрения вот, желания, вот, если бы тебе не нужно было беспокоиться о завтрашнем дне, как бы ты тогда к этой работе относился? Чего ты хочешь? Ну, там я просто рассказываю, да, это на самом деле достаточно серьезная работа. И вот человек задумался и говорит, а ты знаешь, вот если по-честному, такая вообще тоска меня берет при мысли об этой работе. Потому что, ну да, денег там больше, но она такая унылая. Я там вообще просто мучиться буду. Вот. Но я, как это же правильно, да, вот как бы, ну вот этого хотеть. Денег, вот как бы там, бонусов и так далее. Вот. И он говорит, вот по-честному, он говорит, вообще неохота. И вот очень интересный момент. Потому что когда человек, он не отдает себе отчета в этом, что есть разница между тем, что он хочет и что он делает, да? А хочет, это мы сейчас говорим, ну вот это его предназначение, о том, что ближе к душе. Вот. У него вот в эту дырку между этими двумя понятиями «хочу» и «делаю» уходит огромное количество энергии и времени. Есть такой термин в психологии, да, прокрастинация, то есть откладывание на потом. Знаю, что нужно делать, но не могу себя заставить. Олесь, бывало такое когда-нибудь?
Да.
Вот. И вот почему это возникает? Потому что диссонанс, да, конфликт между душой и вот умом. Ум говорит, вот правильно, вот так, а душа мучается, душа там просто ее корежит, она плачет, кричит. Вот. И человеку плохо, но он не понимает, почему. Вот с этим человеком было интересно, он сказал, знаешь, говорит, я сейчас, вот у меня такие жизненные обстоятельства, что я должен на это согласиться. Вот. Но я сейчас для себя четко понимаю, и это максимум на 3 года. Вот на 3 года я беру ответственность. Вот я отвечаю просто перед самим собой. Вот эти 3 года я буду хорошо работать, да, я буду прикладывать усилия, я не буду ничего откладывать на потом. Вот я заработаю эти деньги, вот, ну и вот 3 года пройдет, и все, и точка, и в тот же день ухожу. Вот. И он честно об этом сказал работодателю. Работодатель сказал, хорошо, меня это устраивает. Я рад, что ты осознанно принимаешь это решение. 3 года мне нормально. Это ты этот проект сделаешь, потом его можно будет поддерживать, там будет проще. То есть для стартапа это вполне достаточно. Вот. То есть идея в том, чтобы осознать, что есть разница между тем, что я делаю, тем, что я привык делать, и тем, кто я есть на самом деле. Понимаете, да?
Да.
Понятно это? Угу. Вот. И разум – это тот инструмент, который дан человеку, чтобы вовремя разоблачить ум. Так вот мы скажем. Да? То есть у разума есть одна очень интересная функция, которой, опять же, люди очень редко пользуются, к сожалению, в повседневной жизни, но она может дать им огромное количество счастья. Эта функция – это способность сомневаться. В первую очередь, сомневаться вот именно в своей правоте. Это как раз тот момент, который выражен, один из моментов, который выражен в заповеди «Не судите, да не судимы будете». Да? Задать себе этот вопрос, а кто я такой, чтобы вот, судить? Выносить вот это вот суждение, да, ярлык какой-то навешивать на других и на самого себя. А кто сказал, что вот так правильно? Кто сказал, что скандалить каждый день с женой это правильно? Кто сказал, что я не могу измениться? Кто сказал, что дети меня не понимают? Кто сказал, что самое главное это невозможно изменить? И вот, вот этот вопрос это признак пробуждения разума. И единственная причина, по которой люди не хотят разумом пользоваться, это то, что за него нужно платить цену. И цена – это значит отказаться вот от того ощущения убежденности в своей правоте. Как только я начинаю жить на основе разума, вот эти жесткие рамки, стандарты, да, вот все так и никак не иначе, догмы начинают исчезать. Появляются варианты, появляются возможности. Но догмы, они дают иллюзию защищенности. Они дают иллюзию защиты. Они забирают жизнь, они забирают творчество, они забирают свободу, но они дают ощущение защиты. Это ложное, конечно, потому что на самом деле они ни от чего не защищают, но они дают такую иллюзию, они обладают этой огромной силой. И разум, возможность по-настоящему жить, он требует заплатить за это цену. Цена – отказ от догм. Понятно, да, это как бы?
Я думаю, что да, понятно всем.
Причем, когда человек начинает жить на основе разума и критически осмысливать, то есть вот критически в хорошем смысле, не с точки зрения критики, как все раньше было плохо, а вот именно с точки зрения сомнения. То есть вот там мантра своя появляется. Если на уровне ума мантра была «я знаю, как правильно», то на уровне разума «а как все на самом деле?» Да? То есть он начинает во всем сомневаться. И этот опыт может быть достаточно травматичным. Я часто этот пример привожу, из своей жизни, он может быть не очень хорошо как бы о себе говорить, но для меня он был достаточно ярким. Я вот в тот момент по-настоящему понял, о чем идет речь. Хотя слышал об этом много раз раньше, но вот дошло, да, вот именно. В общем, у меня был конфликт с одним человеком, достаточно долгий, и я причем все знал, я же сам как бы сам лекции читаю, да, но сделать ничего не мог. То есть вот не нравится мне, и хоть ты тресни. Вот. И в какой-то момент, когда я в очередной раз разбирал эту тему ума, разума, я подумал, ну вот давай так, попробуем, да, сам себе. Вот если предположить, что причина не в человеке, причина в моих убеждениях, в тех догмах, которые сформировались в моем уме. Да? Вот если предположить, что дело все-таки в них, из-за чего, из-за какого убеждения я могу плохо относиться к этому человеку? Обратите внимание, да, маленькое отступление. Вот ум, он всегда будет говорить, что причина в другом. Да, потому что, ну я же прав, значит, он, соответственно, ошибается. Его нужно исправить. И совершенно однозначный вариант поведения. Мы ему начинаем причинять добро. Вот. Но здесь разум говорит, хорошо, давай на себя посмотрим. Предположим, что у меня есть какое-то убеждение, и вот именно это убеждение заставляет меня плохо относиться к этому человеку. И знаете что?
Так, Олеся? Интересно, интересно.
Да. Ага. Я понял, что действительно это мое. Это есть такое убеждение. Я просто понял, что у меня где-то глубоко внутри сидит, знаете, вот это вот такая очень четко сформировавшаяся уверенность, такая крепкая, в том, что он должен меня слушаться. Потому что я умнее, да, я больше знаю, у меня высшее образование, я лекции читаю. Он должен признать, что я прав. Он должен ко мне прислушиваться, учитывать мое мнение. Но фокус в том, что это к реальности не имеет никакого отношения. Потому что это я считаю, что он мне что-то должен. А на самом деле никто мне ничего не должен. И вот когда я вдруг понял, что вот во мне это сидит, я, знаете, с одной стороны, я испытал очень сильную боль. Потому что, это обидно. Ну как? Неужели он не должен меня слушаться? Он не должен считать, что я старше, умнее?
Это ломает стереотипы.
Это реально ломает, это очень неприятно. Но и тут же, в тот же момент, вот эта боль, она сменилась на ощущение, вот знаете, вот как вот реальный камень упал. Вот отвалилось что-то сердце. И я вдруг почувствовал, все, эта ситуация, она для меня просто исчезла. То есть я просто вижу человека, просто человека, который думает по-другому, не так, как я. И я ощутил свободу от самого себя, от своих вот этих убеждений. То есть разум позволяет мне увидеть в самом себе те убеждения, которые меня ограничивают и не дают мне жить. Понятно, да?
Очень интересно, да.
Вот. И это очень интересный опыт. Вот разум, он обладает этой целительной силой. Он позволяет разоблачить ум. Вот. Однако, этот этап не является окончательным. Да? То есть разум – это еще не душа. Сомнение – это только признак того, что мы движемся вперед. Но сам по себе разум, он не может родить откровение. Да? Тут требуется определенный такой квантовый скачок, как бы, да? То есть вот на уровень души. Потому что душа ничего общего ни с разумом, ни с душой, ни с чувствами не имеет. И понять это очень просто. Любой человек, который когда-нибудь пробовал медитировать или молиться, наверняка переживал такой вот опыт, да, получал, что вот сидишь. И в тот момент, когда нужно просто вот молиться, нужно открыть свое сердце навстречу Высшему, да, навстречу Богу, в этот момент мысли, а я правильно сейчас все делаю? Ой, у меня левая пятка зачесалась, это, наверное, признак пробуждения духовной энергии. Ой, а вот на вдохе или на выдохе надо молиться? Вообще это с дыханием связано или нет? а положение тела, оно сейчас соответствует моей молитве или не соответствует? И вот вопросы, вопросы, знаете, мысли идут. Да? То есть вместо того, чтобы молиться, человек думает о том, как он молится.
Угу.
Понимаете, да?
Да, да.
То есть в голове такая как бы дорожка, да, такая магнитофонная такая вот крутится, и там вот постоянно такая мысленная жвачка. То есть молитва это как бы слушание, это в известной мере это вообще молчание, да, там вот тоже помните, мы вначале бы хорошо это сказали, там слова-то вообще не нужны, это эмоция, это очень часто молитва это то, что словами вообще выразить очень трудно, практически невозможно. Но разум, он пытается это перевести на, вот, на понятные термины, на понятные для него термины. И он пытается это вот осмыслить. И вместо того, чтобы жить, человек думает о жизни. Следующая ловушка, которая может подстерегать. То есть, это безусловно, то есть разум это безусловно шаг вперед по сравнению с умом. Но сам по себе он счастье дать не может. Он не рождает откровения. То есть, как с той самой шахматной фигуркой. Да? Я узнал больше об этой фигурке. Безусловно. Да, больше. Но я по-прежнему не понимаю, для чего он. По-прежнему не понимаю, что мне делать со своей жизнью. То есть, если на уровне ума все очень просто и понятно, да, человек, мужчина рожден для того, чтобы как там это... построить тещу, посадить печень и что-то там еще сделать, да?
Не помню. И отрастить живот.
Ну да. Вот. Как бы там все очень просто и понятно. Вот. Родился, женился, крестился, там крестился, женился, помер. Разум дает, оказывается, очень много вариантов, но из этих вариантов все равно непонятно, какой же истинный. Их стало больше, но выбрать по-прежнему практически невозможно. Вот. То есть я к чему веду, что откровение это не информация, да? Это и это не мысли, это особое, совершенно особое состояние сознания. Его, о нем можно, его невозможно, о нем невозможно рассказать, да? Его можно только пережить. И вот когда человек это переживает, это видно всем. Он, вот, ну, пример, я его, может быть, когда-то уже и рассказывал здесь на Аюрведа радио, но он в свое время заставил меня, я тогда не понял, честно говоря, что произошло, я вот только сам, ну, относительно недавно начал понимать, вот, благодаря как раз вот тому, что начал разбираться в этой теме, вот, но он заставил меня крепко задуматься, что есть что-то, чего я явно не понимаю, даже, в принципе, на данный момент понять не способен. В общем, это было в Омске лет уже так, это, цать назад, давно, приехал в Омск один, ну, святой человек, в общем, духовный учитель. И он проводил просто беседы. Ну, то есть он ничего там не собирал, стадион, ничего, он просто вот встречался с людьми. Любой желающий мог прийти к нему и пообщаться. И было очень интересно, знаете, вот идешь к нему, я просто сам думаю, сейчас я ему задам вопросы. Очень важные, конечно же, для меня вопросы, и они вообще очень важные. Вот, и подсознательно думаю, как он увидит, какой я умный, похвалит. Вот. И я списочек вопросов сразу такой подготовил на листочке. Но знаете, что было интересно? Вот я просто зашел к нему в комнату, посмотрел на свой листочек и понял, что у меня там чушь написана. Не важно. Ну, то есть, задавать их, конечно, можно, и он мне может ответить, но я понимаю, что это не изменит... Вот те... Эти вопросы не изменят мою жизнь. Нет смысла их задавать. Я, в общем, немножко помолчал, как бы что-то там из себя такое судорожно выдавил, вот, и по-быстрому слинял. Потому что вот этот человек, он живет постоянно в этом режиме откровения. Вокруг него формируется совершенно определенная атмосфера. И то, что ум или разум считали важными, вдруг становится совершенно очевидно, что это ну, фальшивка, что это отражение, что это иллюзия. Вот. На тот момент, ну, к сожалению, я не мог воспользоваться этой возможностью, и у меня просто не было вот этого опыта, да, что есть важные вещи. Ну, не знал, о чем спрашивать. Вот. Но сам факт того, вот этого разочарования в своем уме и в своем разуме, я запомнил крепко. Но это был мой опыт, как бы это еще не самое как бы, интересное. Самое интересное было дальше. Потому что на эту встречу занесло каким-то ветром непонятным, знаете, такого бандюгана конкретного. Ну, то есть, такой, знаете, вот браток, если кто помнит вот этих вот, этих персонажей, да, социальный тип такой был. Uh-huh. Такой здоровый брачок, такой качок такой, мощный мужик, накачанный там татуировки какие-то, весь такой сам из себя, пальцы верим, что называется. Вот. Как его принесло, не знаю, карма, видимо, вот хорошая сработала. Вот. Но он хлоп, шмык в эту комнату и пропал. Ну, то есть обычно, вот когда приходишь и понимаешь, что, в общем, спрашивать-то тебе особо нечего, то ну, 5-10, ну, 15 минут максимум, ты оттуда, в общем, стараешься слинять, чтобы уж совсем глупым-то не казаться. А этот 15 минут сидит, полчаса сидит, час сидит, полтора часа сидит, народ начал уже беспокоиться. Может, надо ну, как-то дверь ломать, да, смотри, что у них там. В общем, через полтора часа этот браток выходит, и у него лицо совершенно мокрое от слез. И, как бы, и у него фраза, говорит, это первый человек, который во мне увидел человека. Вот я понял тогда, что, знаете, вот то, что я в этом братке вижу, вот это иллюзия. Потому что я вижу в нем фигуру, я вижу в нем физическую силу, там, дурное воспитание, плохой характер. А это вот к этому человеку не имеет никакого отношения. Это просто мое восприятие. Вот. И, в общем, это произвело тогда достаточно сильное впечатление.
Да, этот пример очень трогательный на самом деле.
У любого, кто общался со святыми людьми, они вот, у них наверняка что-то похожее испытывали. Ощущение, что вся суета, вся возня, она отваливается. Просто вот эта вся корка ума, разума отпадает. И остается просто две души. Вот. Проблема в том, что душа, ее тоже как бы надо тренировать. Да? Откровение приходит от другого человека. Оно может прийти через книгу, да, через что угодно, если есть благословение соответствующее. То есть кто-то должен либо вложить в эту книгу, да, вот эту свою душу, чтобы текст обладал этой способностью вот, пробивать все оболочки и достучаться непосредственно до сердца, до души. Либо просто вот этот святой человек, он дает благословение, да, он скажет, то есть иди, все у тебя будет хорошо. Он когда так говорит, что все у тебя будет хорошо, он не имеет в виду, что у тебя будет много денег, там здоровье резко начнет прибавляться, по работе перспективы откроются. Нет. Хорошо это значит, он дает шанс, что ты встретишь откровение, и ты его узнаешь. В книге, в фильме, в другом человеке, в ком угодно, неважно, это шанс, и он его дает. И вот это совершенно определенная, совершенно особенная энергия, она абсолютно реальна, она существует, она просто не имеет ничего общего с теми энергиями, с которыми мы обычно привыкли иметь дело в повседневной жизни. И эта энергия, она вот просто вокруг такого человека распространяется, она преображается. Есть такой пример, он из православной истории. Есть этот Дивеевский монастырь, да, который курировал Серафим Саровский, или Новодивеевский, не помню точно название. В общем, в этом монастыре женском там паломникам дают сухарики, да, от так называемые сухарики Серафима Саровского. В общем, есть котелок, который принадлежал в свое время этому святому. И вот просто обычный кусок железа, ничего особенного. Но на некоторое время, находившись вот в этой атмосфере человека, который живет на уровне откровения, воспринятия вот этого божественного послания, да, того, ради чего создан этот мир, то, ради чего живет человек, вот этот просто кусок обычной железки, он изменился, и он как бы трансформировался, он зарядился этой энергией. И до сих пор просто туда насыпают сухарики, ну, обычные сухари, да, хлеб, хлебные, они какой немножко там лежат, и потом эти сухарики раздают людям. И те, кто их ест, они на них это, знаете, ну, действуют, реально, я сам видел, просто человек, он как опьянел просто, он вдруг, у него глаза вот реально другими становятся. И это то, как, это указание, сигнал на то, что откровение можно получить. Есть такая возможность. Нужно только понять, что я не могу его сам из себя выдавить, во мне его нет. Ну, в том смысле, что я не умею его получать, да. Но есть тот, кто может меня разбудить. Это как, опять же, образный такой пример, который в ведах часто встречается, когда человек говорит, я был слеп, но мой учитель, он пришел и открыл мне глаза. Очень хорошая аналогия, потому что я был слеп, и я даже не понимал, что кругом есть цвета, что есть вообще такая вещь, как цвет. Да? Я жил на ощупь. Вот. Мне даже говорили, что цвет есть, но я не понимал, о чем идет речь. Я просто этого никогда не видел. Но учитель пришел, открыл мне глаза, и я вдруг понял, а о чем это вообще было, когда я читал белый, желтый, красный. Для меня это были просто слова, а сейчас я по-настоящему увидел. И вот это совершенно... Это переход на новый уровень. Человек, который хотя бы раз его испытал, он уже всю жизнь потом будет это искать. Может получаться, может не получаться, но у него появляется совершенно другая точка отсчета. Уже ни с чем это не спутаешь. я уже вот с этого момента я понимаю, вот это откровение, а вот это нет. И с этого момента человек, он осознанно или осознанно начинает тянуться вот именно к этому, к этой жизни, к такой. Как конкретно это происходит? То есть сегодня мы вот на этом остановимся практически, да, потому что сейчас это вот основная идея, что откровение существует. Его можно получить, общаясь с теми, кто, у кого это откровение уже есть. Они могут с нами поделиться, они могут нас научить нас это откровение получать. Как конкретно этому учиться, это у нас будет в следующий раз. То есть вот технология, да. По сути дела, речь мы будем говорить о том, как быть учеником. Да? Что это значит? Учиться получать откровение, учиться жить на уровне откровения. Там есть свои этапы, есть свои подводные камни, есть свои правила, но об этом мы будем говорить завтра. Вот. Ну, в смысле, в следующий раз.
Да, через неделю.
Через неделю. Да. А сегодня давайте мы небольшой итог подведем. Итак, Олесь, давайте постараемся вспомнить, о чем мы сегодня говорили.
Давайте.
Итак, мы говорили о том, что существует реальность и существует иллюзия. Да? И реальность – это то, что нам дает свободу, творчество, смысл, любовь, ощущение важности. А иллюзия – это то, что просто наполняет жизнь, ну, событиями, не более того. Вот. Есть два термина, иногда их так можно встретить. Знаете, есть вот пережил, реализовал, реализованное знание. Да? Вот реализация, говорят иногда люди, такой жаргонный немножко термин. То есть вот, действительно пережил. Есть реализация, то есть есть опыт, и есть просто события, информация, то есть, ну, много чего происходит в жизни, но сердце не трогает. Мы говорили о том, что из ума, чувств и разума невозможно получить откровение. Они для этого просто не годятся, не подходящий инструмент. Это только от души к душе, это от души, ну, от сердца к сердцу. И это может нам сказать только, помочь нам получить откровение, может только тот, кто это откровение уже получил сам. Вот. И существует процесс, с помощью которого мы можем двигаться в сторону развития этой способности получать откровение. И он состоит из того, что сначала с помощью разума мы разоблачаем ум, да, который предлагает нам обменять откровение, предлагает нам обменять смысл жизни, способность по-настоящему слышать других людей на просто ощущение своей правоты, на, вот, такое, на самоуверенность. И затем нужно двигаться дальше, нужно преодолеть уровень разума, который постоянно обдумывает, что происходит в жизни. Это тоже не предел. Я такую хочу историю одну прочитать, это китайская, да, история, которая в какой-то мере иллюстрирует то, о чем мы говорили. Жил-был краснодеревщик по имени Цин, и однажды он вырезал из дерева раму для колоколов. И когда рама была закончена, все изумились, потому что рама была прекрасна, как будто ее сработали сами боги. И когда царь этой области увидел эту раму, он позвал краснодеревщика Цина и спросил: «А в чем секрет твоего мастерства? Как тебе удалось сделать такую прекрасную вещь?» Краснодеревщик ответил: «Какой секрет может быть у простого обычного ремесленного человека? Да? Хотя один секрет, пожалуй, все-таки есть. Когда я задумываю вырезать раму для колоколов, я не смею попусту тратить свои духовные силы. И я начинаю поститься, да, пост начинаю, чтобы успокоить сердце». Ну, мы уже знаем, что на самом деле он успокаивает ум и разум. Да? «После 3 дней поста я избавляюсь от мыслей о почестях и наградах, чинах и жаловании. После 5 дней поста я избавляюсь от мыслей о похвале и ругани, о мастерстве и неумении. А после 7 дней поста я достигаю такой сосредоточенности духа, что забываю о самом себе. Тогда для меня перестает существовать царский двор. Мое искусство захватывает меня всего, а все, что отвлекает меня, перестает существовать. Только тогда я отправляюсь в лес и вглядываюсь в небесную природу деревьев, стараясь отыскать совершенный материал. Я вижу воочию готовую раму и берусь за работу. И когда я тружусь, небесное соединяется с небесным. И не от того ли моя работа кажется как божественной?»
Ух, ничего себе! Это он говорил вначале, что нет секрета у него.
Да.
На самом деле все настолько глубоко, красиво, поэтично. Видение такое.
Да. Это тот путь, который может пройти каждый человек. Вот. Сегодня мы просто говорили о том, что этот путь существует, какой он. А в следующий раз мы уже будем учиться ходить по нему. У меня, пожалуй, на этом все.
Спасибо вам. Я вижу, что от слушателей пока у нас нет вопросов. Есть у нас несколько минуток всего лишь до окончания эфира.
Ну,
если кто-то
тема
успеет.
Специфическая, да. То есть обычно, вот, по моему опыту, по опыту семинаров, да, вот вопросы, они как бы редко возникают. Скорее, я бы спросил у слушателей, да, задать себе, попросил бы наших слушателей задать себе такой вопрос. Вот то, о чем мы сегодня говорили, почувствовали ли они в своем сердце некий вот, ну, импульс? Да, что вот есть желание попробовать что-то в этом направлении. Попробовать получить откровение. Попробовать пожить хотя бы вот чуть-чуть, да, ну, не так, как обычно. По-другому. Вот. Если этот импульс был, пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно. Это душа. Да, душа посылает сигнал о том, что она живая. Вот. Постарайтесь услышать его. Не пропустите.
Хорошо, мы тогда попросим наших слушателей, у кого что-то отзовется вот на ваши слова, можно написать в комментариях к записи о сегодняшнем эфире у нас на сайте vedaradio.fm.
Да, может быть, в следующий раз просто с этого начнем.
Да, если что-то у нас будет, то я зачитаю. Ну вот у меня есть пара вопросов. А вот вы сказали, что вот это... А, кстати, у нас есть звонок, прямо сейчас раздался, и я как бы жертвую своим вопросом и подключаю нашу слушательницу, которая, видимо, именно к этому эфиру хочет задать какой-то вопрос. Алло.
Давайте попробуем.
Так, ой, вы знаете, что-то у нас зависло. Сейчас я попробую перезагрузить скайп, который у нас отвечает за связь с радиослушателями, а пока задам вам свой вопрос. Вот вы сказали, что откровение можно получить от сердца к сердцу. В то же время откровение можно получить и из книги, и из фильма, по-моему, вот так вы говорили. Uh-huh, uh-huh, но где там сердце?
Тут два варианта есть. Вариант первый – это не просто книга и не просто фильм. В него кто-то свое сердце уже вложил. Да, то есть бывают такие вот вещи, которые, ну, вот настоящее творчество, ну, вот как та рама колоколов, для колоколов, о которой мы говорили, да, они заряжены. Бывает такое. Редко, но бывает. Поэтому это возможно, в принципе. То есть тут нет моей заслуги. Да? Это просто вот кто-то пришел и вот дал мне. А второй вариант, это, как это ни странно, в самой книге или в самом фильме даже откровение может быть не заложено, но я когда-то получил благословение на то, что это откровение я получу, что я его увижу. Это может быть в этой жизни, может быть в прошлой жизни. Это то, что называется благочестие. Да? То есть обычная карма, хорошая, положительная, а есть духовная карма. Вот речь идет в данном случае о духовной. И вдруг человек, ну знаете, бывает вот на ровном месте, вдруг ни с того ни с сего начинает задумываться о жизни. Жил, не тужил, все было хорошо, все было нормально. А тут вдруг бац, на тебе, вдруг чувствует, что-то не так, что-то надо, вот, что-то как будто я сплю, и как будто надо проснуться. И тогда уже на самом деле не важно. То есть откровение, оно через что угодно можно прийти. Эта энергия, она для нее все является проводником. Вот. То есть даже просто бомж какой-нибудь подойдет и скажет, ну ты дурак. И вдруг почувствуешь, щелки-палки, я ведь в самом деле дурак, чем я вообще занимаюсь? Это не потому, что бомж такой продвинутый духовно, это потому, что просто пришло время для того, чтобы благословение сработало.
Понятно. А вот тогда по поводу уровня разума. Вот мы говорили, что там ум сначала можно на уровне ума, потом как бы разум, он контролирует, может контролировать этот ум, а потом только мы можем добраться до души. А можно ли миновать этот этап разума сразу же?
Да, это в принципе возможно. Можно вообще как бы никакие этапы не проходить. Но есть один нюанс. Это вот вопрос, как бы повезет, не повезет. Да? То есть теоретически возможно, что вдруг ни с того ни с сего человек, он начнет жить на уровне откровения, получит и пойдет. Вот. Но это предсказать невозможно. Да? Может быть, кому-нибудь и повезет, а может быть и нет. Поэтому все авторитеты в духовной жизни, они рекомендуют все-таки практику. То есть практика, вот последовательный путь, который резко повышает шансы на то, что откровение все-таки придет. Есть, по-моему, у Патанджали, у этого йога знаменитого, да, у него такая фраза, что что практика сама по себе, духовная практика сама себе не гарантирует просветление, да? Но без практики просветления практически наверняка не будет. Поэтому вот этот путь, он просто повышает вероятность того, что откровение, оно все-таки придет. То есть делает его, ну, очень вероятным.
Понятно, ясно.
Но если есть желание, мы с этого начали, да, если есть желание, можно просто сидеть спокойно и ждать, ну, когда же оно придет, мое откровение. Угу. Чаще всего, знаете, как происходит? Это вот принцесса, которая сидит там в башне и ждет.
Так, ждет своего принца, видимо. Почему-то мы перестали слышать Александра. Наша слушательница на связи. Сейчас, я надеюсь, мы ее услышим. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вы слушаете меня?
Да, да, мы вас слышим.
Да, да.
У меня такой вопрос, может быть, он глупый. Я в последнее время увлеклась астрологией и обратила внимание, что там у многих людей в наше время случается такое положение, как одинокая луна, которая, как известно, оказывает влияние на наш ум. И поэтому у многих людей ум очень сильно беспокойный. Вот скажите, вот из вашей практики вы встречали таких людей, у которых вот такая луна одинокая, в истощении? Удавалось ли им успокоить свой ум с помощью духовных практик?
Ну, могу сказать, что сейчас, в это время, у всех ум беспокойный, да, это один из характерных признаков того времени, в котором мы живем. Хотим того или нет, в большей или меньшей степени у всех абсолютно беспокойный ум. Есть разные способы, с помощью которых можно его постараться успокоить. Ну, астрология предлагает, да, много разных вариантов. Это и камни, это и асаны, это и мудры, и мантры. Вот. Проблема в том, что эти все методы, они временные. Да? То есть каждый из этих методов решает какую-то небольшую проблему, просто освобождая место для новой. В уме бесконечное количество проблем. И он беспокоится каждый раз по поводу новой. Одну проблему мы решим с помощью астрологии, психологии, какой-то еще, да, науки. Вот просто появится новая проблема. И в этом смысле духовная практика, если она, конечно, правильно выстроена, да, это наука достаточно серьезная. Так вот, если это правильно по науке, по духовной сделано, то происходит интересная вещь, ум освобождается от проблем вообще. То есть проблемы в принципе исчезают как таковые. И ум тогда начинает питаться не энергией проблем, как обычно. Да? То есть он этим живет, он постоянно проблему в уме, извините за тавтологию, обсасывает, да? Он крутит ее внутри. А он начинает питаться энергией, исходящей из души. То есть в терминах вот нашей сегодняшней беседы, да, ум начинает жить не иллюзией, а реальностью. И тогда из органа, который постоянно приносит беспокойство, он превращается в орган, приносящий счастье. Вот такой поразительный эффект. И причем это не какие-то там вершины духовной практики, там вот когда-то там 50 лет в Гималаях. Нет, этот эффект наступает достаточно быстро. Но еще раз повторю, если человек занимается духовной практикой именно корректно, то есть под руководством опытного, ну, эксперта, который понимает, что и когда нужно делать, очень быстро человек начинает становиться счастливым. Ум превращается из врага в друга. Да, такие много случаев достаточно. Вот. Ну, в качестве
есть
примера.
Подтверждение в вашем кругу среди людей.
Что?
И у вас вот есть среди ваших знакомых такие подтверждения.
Да. То есть, понимаете, интересный момент. Внешняя ситуация у людей, как правило, не меняется. Ну, потому что гороскоп-то не меняется, да, и что ему положено пережить, он то и живет. А вот благодаря тому, что меняется вектор, как бы ум, он как бы такой рубильник, да, который переключается в другую сторону.
Да?
То есть раньше он был направлен на решение проблем, да, он думал, как же вот избежать проблем, как же вот стать счастливым. А сейчас то есть энергия вот извне, из жизни повседневной текла внутрь, в сердце. А в эту духовная практика, она просто меняет рубильник, меняет направление потока, и энергия начинает течь из сердца, да, где вот любовь, милосердие, сострадание, радость, счастье, она начинает течь наружу. То есть человек вместо проблемного человека, вместо того, чтобы быть проблемным, становится тем, кто вокруг себя счастье распространяет. Поразительный эффект. Вот. Не то, что человеку легко жить становится. еще раз повторяю, внешне у него все внешне у него не меняется ничего, но у него появляется ради чего жить. И это совершенно другой уровень существования. Понимаете, он как бы перерастает все свои беспокойства и все свои проблемы. Вот. Очень интересный опыт, и я это реально вижу, да, это постоянно происходит.
То есть он меняет свое отношение.
Это не совсем отношение. Это более глубокое, да? Потому что обычно, когда мы говорим «измени свое отношение», это работа на уровне разума. Ну, ты критически осмысли, да, что ты делаешь, и выбери другой вариант поведения. А здесь он отношение другое, как бы не один, качественно другое. Понимаете, он вот именно вот с точки зрения откровения, оно совершенно по-другому воспринимается.
Вот
шелуха исчезает, остается вот только то, что важно.
Угу. Вот вы, простите, я перебиваю, вы говорите «из сердца». Вот угу. Из сердца начинают эти отношения, не из ума, а из сердца.
Угу, угу.
А как это почувствовать?
А это вот я вам не смогу рассказать. Это словами не передается, это только можно пережить. Это реально, это ощущение, да, опыт, настоящий опыт. Я почему говорил про общение со святыми? Потому что вот именно общаясь с ними, это легче всего почувствовать. Они вокруг себя это распространяют. И когда поймешь, о чем идет речь, да, то, о чем раньше в книгах читал, то потом это легче уже ловить, как бы находить уже в своей собственной жизни. Вот они как бы дают точку отсчета, как камертон, да, вот чистое звучание дает. По нему я могу настроить уже и свою жизнь. Но если у человека слуха нет, да, ему объяснить, в чем разница между чистым звуком и фальшивым, невозможно. Ну, не поймет просто, о чем идет речь. Вот нужно обрести в этом смысле музыкальный слух, научиться слышать,
как
жить в уровне отношений.
А мы не слишком задерживаем? Ничего, что я разболталась? Так,
не знаю, у нас Олеся рулит.
Нет, я думаю, это интересно, это хорошо.
Да?
Можно спросить.
Просто я слышала, мне приходилось общаться с людьми, которые очень много молятся. И у них совершенно по-другому звучит даже голос. Они совершенно, я даже, как вы говорите, я не могу это описать и передать словами. То есть я это слышу, как это исходит из них. Но я не пойму, как же мне это извлечь из себя.
Вот для этого нужно у них как раз... Для этого они и существуют, что мы приходим к ним и спрашиваем. Я слышу что-то, да, я когда вы молитесь, я понимаю, что молитва – это не просто слова, да, это что-то от сердца идет. Я хочу этому научиться. Научите меня этому, пожалуйста. Человек становится учеником, и он начинает просто идти по тому пути, по которому эти люди прошли раньше. Просто это называется как раз ученическая преемственность.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, и меня, конечно, очень интересует ведическая преемственность, скажем так. Но так получается, что учителя такие, они все далеко. И как-то пообщаться с ними не получается, как-то на духовную связь останавливаюсь, пока мне с этим тяжело, а православные священники...
Никаких проблем. То есть, нет, поймите, что веды – это не набор обрядов, да, это не то, как мы обращаемся к Богу. Веды – это именно принципы. Да? А как есть принцип, есть его воплощение на практике. То есть веды дают принцип. А как именно вы будете это воплощать, в какой традиции, это вообще не принципиально. Но важно, чтобы вы принцип понимали. Мы конкретно об этом в следующий раз будем говорить. А что значит учиться, да, у этих людей? То есть, какие там будут ошибки, подмены, подводные камни, те самые. То есть, я хочу у них учиться. Учиться можно у всех. Если есть искреннее желание действительно быть учеником, не волнуйтесь, учитель обязательно найдется. Традиция в данном случае особой роли не играет. В любой традиции абсолютно есть настоящие учителя, есть мошенники. Нужно научиться отличать одних от других, не путать.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Было очень
вам
интересно.
Спасибо. Очень хороший вопрос. Спасибо вам.
Спасибо, Зюда Радио.
Спасибо.
Спасибо, Олеся. Спасибо. Примите мои поклоны.
И вам тоже.
Взаимно.
Вот множеством спасибо. Мы сегодня и заканчиваем наш эфир благодарностью, как всегда, в конце. Значит, это все нам удалось, все прошло не зря. И я снова вам говорю спасибо и до встречи через неделю, в следующий понедельник.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.